Вечер. На моем рабочем столе в Лондоне лежит амбарная книга, куда я вписываю всякую всячину, что надо делать, или иногда даже то, что мне приснилось. Перелистывая ее незадолго до отъезда в Москву, я наткнулся на запись. Всю ночь с женой Ольгой сочиняли мюзикл «Дорогой мой крокодил». Такое, уверяю вас, днем мне в голову прийти не может. Вспоминаю также во сне приснившуюся бабушку, которая истово крестилась и бормотала: «Вымя, имя, знамя, пламя, бремя, стремя». Или известный фильм, который я повторю, о том, что я прихожу в гости к Владимиру Рецептору, имя которого я знаю по афишам из 60-х годов. Он вел театр одного актера в Петербурге. Я Рецептора знаю только как актера, вернее, знал в момент сна. И вот в этом сне Рецептор читает мне стихи удивительной пронзительности, образности, застроченного пространства и таланта. И я поражаюсь: да чего же крепкий поэт, как это он здорово все сочинил. И, проснувшись, понимаю, что Рецептор, в общем, по моим тогдашним понятиям, вовсе не поэт, а актер, и возникает вопрос, кто же эти стихи сочинил. Потом, правда, выяснилось, что Рецептор пишет замечательные стихи, и он, услышав про эту цену, прислал мне книгу стихов с подписью, но это уже, так сказать, эпилог ко всей этой истории. К чему я все это рассказываю? В гостях у нас Наталья Петрова, выпускник механико-математического факультета МГУ, кандидат педагогических наук, затем докторант Российского института культурологии и прочее-прочее, которая занимается соединением точных наук и интерпретацией сновидений и применением их для разработки креативных, как сейчас говорят, проблем и решений в крупном бизнесе. Леонид Владимирович, Таня, прошу приветствовать Наталью Петрову звоном стеклянных палочек.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы для начала, думаю, Наталья, из музыкального звукоряда сыграем кое-что, что ведет нас в мир сна.
Снился мне сон, что я был трезвый, ангелы верю небесам, а я проснулся в черном теле, свиста застрял, глазах говорила мне, взлетай пониже, говорила шумно, уйдешь на дно, а я живу солдатского, и подсвернись мне все одно.
Наталья, сны мы все видим так или иначе. Если есть возможность воспользоваться ими конструктивно, то почему бы этого не сделать? В данном случае мы проинтерпретируем сны Бориса Гребенщикова, излитые в известной песне в строках. Я думаю, что он себе этого всего не приснил, что действительно что-то подобное ему снилось, потому что сновидение на холодную голову чистой логикой придумать довольно трудно.
Безусловно, трудно. Насчет того, что приснил Гребенщикова, можно спрашивать только у Гребенщикова. Что касается того, что касается меня, то я очень люблю эту песню. У меня течка торнадо. Поэтому я действительно живу в центре циклона, что мне все равно.
Торнадо, видимо, за быстроту соображения вас прозвали.
За быстроту соображения, речи. И за то, что я действительно, когда мне говорят, летай пониже, летаю туда, куда хочется.
Ваша биография начиналась, как я уже сказал, с механико-математического факультета МГУ. То есть ваше первое образование – это математика.
Мое первое образование – математика, причем вычислительное. Я заканчивала у Бахвалова. нашего известного ученого. До этого была вся цветная школа, довольно известная математическая школа в Москве.
А способности у вас такие в первом поколении или раньше у родителей проявлялись?
У меня такая, в моей жизни получилась такая синергия. Да, у меня мать математик, отец математик, дед профессор физмат-наук, прадед психиатр.
Так, а прапрадед?
Прапрадед офицер, а его отец был крепостной. То есть у меня такой род, который научился за одно поколение очень сильно подниматься. Вот, поэтому это такая своеобразная довольно история. Самое интересное, что сделал мой прадед-психиатр, это в 17-м году понял, что искать больше нечего, и сбежал в Братск со своей семьей, чем, в общем, спас мою генетику.
Да, это было практическое применение психиатрии.
Да, и я, в общем, занимаюсь бизнес-тренингами профессионально сейчас. Я вот это практическое применение не психиатрии, но психологии я нахожу обширно.
Как вы вообще дошли до жизни такой? Но это мы поговорим об этом позже. А сейчас вернемся к главной нашей сквозной теме, либо интерпретации снов, либо, что еще более интересно, конструктивном их вызывании и использовании. Но к этому мы вернемся позже, а пока начнем по истории с песней Гребенщикова.
Значит, вы хотели, чтобы я ее проинтерпретировала?
Ну, конечно, вам в голову, естественно, что-то приходит, потому что вы этим занимаетесь.
Я бы сказала так, вот та школа, к которой я принадлежу, это не школа интерпретации, как бы это не Фрейд, это не Юнг, хотя я с большим уважением отношусь к обоим, ближе к Юнгу. Это школа аналитического расспрашивания, это больше похоже на детективное исследование, которое позволяет восстановить картинку, как она есть, а не как вы хотите ее увидеть. Потому что в снах часто приходит информация не та, которую ваше дневное сознание хочет увидеть по этому поводу, а скорее та, которая более целостно описывает ситуацию. Поэтому сны не обязательно приятная информация, но всегда достаточно правдивая, если только это не сны под спиртное или под какие-то, ну, под допинги.
Но вообще память человеческая избирательная. Я часто повторяю, что люди помнят не то, что надо, а то, что они хотят. И в коллективном плане вся история даже пишется так, что человечество помнит не то, что было на самом деле, а то, что оно хочет запомнить. И поэтому известная шутка о том, что Россия там страна непредсказуемого прошлого и так далее. Но это случалось не только с Россией, но и в других странах. А в истории это происходило многократно.
Да, это, безусловно, происходило многократно. Я перед тем, как начать заниматься с нами, занималась психодрамой длительное время. И сначала проблемы каждого оказались очень индивидуальными. Это техника, при которой человек предъявляет свою проблему, она разыгрывается драматическим образом, потом восстанавливается исходная ситуация, обычно детская. Вот. И через год становится ясным, что есть общая проблема, не есть некая общая культурная линия, как бы, да, а через два становится ясным, что есть некий такой мейнстрим, как бы, да, в котором мы находимся, в рамках которого мы развиваемся, и что то, что человек помнит про свою историю, и что на самом деле там происходило, совершенно разные вещи, существенным образом зависящие от индивидуального восприятия и от всяких загадок таких. Когда я это выяснила, я пошла к своей приятельнице, она историк, занимающаяся античкой. Я говорю, Надя, какой ужас, люди помнят про себя совершенно не то, что было. Она говорит, что же, дорогая, Римская империя помнила про себя то, что написал про нее Плиний. И это совершенно не то, что было, как выяснилось потом по поздним раскопкам. Это не помешало им завоевывать, побеждать, консолидировать народ и делать массу интересного.
Просто еще в римские времена поняли, что для консолидации сознания нужна общая история. Нужно некая вообще легенда.
Да, нужно спросить. Да. Дело в том, что в римские времена, и, вероятно, и в доримские времена, уже толкование снов было на профессиональном уровне. Известные русские многочисленные сонники. Все это так. Но ведь вы же математик. Какое отношение имеет ваша математическая специальность, математическое образование, вычислительное образование к толкованию снов? Это вы просто переквалифицировались или как?
Нет, я совершенно не переквалифицировалась. Я занимаюсь не толкованием снов, а анализом их, как занимается Эркюль Пуаро, анализом преступления. Он не толкует его, как ему нравится, а он ищет законы, по которым это на самом деле произошло. И основной метод, которым я пользуюсь, и которым меня учат мои учителя, это метод эвристический. Метод задавания вопросов, восстанавливающий картинку в целом, без относительно к нашим желаниям и симпатиям. Что касается сонников, интерпретации и всего остального, я лично в это совершенно не верю. Потому что не верю, что можно, во-первых, обозначить что-то вот так вот четко и другому человеку передать. А во-вторых, это гораздо менее творческий процесс. Говорить другому человеку, что ему на самом деле приснилось.
Ну и потом, Леонид Леонидович, тут надо выяснить эволюцию нашей гости, которая начала просто как математик с вычислительным уклоном, потом занималась всякими виртуальными проблемами. Вы ведь одной из первых занялись проблемой, я не знаю, компьютерной графики.
Я занималась преподаванием компьютерной графики со стороны творчества и интеграции вот этих вот вычислительно-технологических вещей и творческих художественных. Я делала первую диссертацию в стране по преподаванию компьютерной мультипликации. И после этого довольно много занималась этим виртуальной реальностью, интернетом и прочей виртуальной реальностью зримой, вот какая-то, на которой сейчас, ну, очень подсажена молодежь, и которая считается очень модной. И сделала просто следующий шаг к тому, что главная виртуальная реальность внутри находится. И в этом смысле вот она самая интересная.
Виртуальная реальность – это то, скажем, что снится человеку. То есть реальность, которой на самом деле нет, которой у нас только в голове.
Нет, это другое совсем. Это чисто компьютерная наука. Это Жером Ланьер сделал в Калифорнии. Я имел честь и удовольствие его интервьюировать. И, значит, занимался вот этой самой реальностью. Надевал эти очки телевизионные и делал всякие вещи, который на самом деле я не делал. Я ходил в комнату, брал с полки книгу, я прыгал в бассейн и даже вылетал из трубы за птицей один раз. Это виртуальная реальность, которая имеет очень интересные применения в космонавтике, там мало ли что. Но это чисто компьютерная наука, и, скажем, к снам она не имеет никакого отношения.
В 80-х годах считали, что действительно виртуальная реальность – это то, что сделано с помощью перчаточек и всяких этих инструментов замечательных. Применялось оно действительно в летательных тренажерах в большой степени. Но сейчас эта ситуация понимается существенно шире. Да, и туда уже интегрирован бодрильяр и всякая разнообразная культурология. И виртуальная реальность – это, например, бизнес-план будущей компании. Его не существует как факт, но он существует в голове. Виртуальная реальность – картина, которую я собираюсь нарисовать. Виртуальная реальность – сон, в котором я нахожусь. Виртуальная реальность, которую я, например, исследовала, когда была на стажировке в 97-м году на BBC, это виртуальные студии, где обстановка виртуальная, а человек, например, реальный. Это все просто разные формы того, что находится в голове у человека и может каким-то образом вынесено наружу.
Потому что компьютер есть порождение человека, и он в своем развитии начинает повторять его все и здоровые, и больные стороны. Компьютер, когда уже глючится, это его такой психоз мелкий.
Да, это психоз. Или крупный.
Потому что на примере компьютера, например, да, я считаю, что человек начинает понимать глубину собственного совершенства, потому что, скажем, мы начинаем понимать, что мозг в единицу времени должен переработать такое количество сигналов, что, скажем, я сижу сейчас с вами, я вас одновременно вижу во всех, так сказать, движениях. Угу. Я вижу цвет, все трехмерное пространство, углы падения света, анализирую звук, еще при этом пытаюсь какие-то слова составить, чтобы вести беседу на радио, слушаю себя сам в наушниках, ну и так далее и тому подобное. Информация, которую мозг в единицу времени перерабатывает, настолько колоссальна, что сейчас, пытаясь воссоздать это в, скажем, компьютерных или каких-то там наших виртуальных схемах, мы начинаем понимать сложность того, что мы сами достигли, не прилагая к этому никаких усилий, просто благодаря матери природе. И на примере этого есть взаимоотношение, условно для себя, формула такой вывел, взаимоотношение Бога к человеку такое же, как человек к компьютеру, который он создал.
Сева, извините, пожалуйста, что вмешиваюсь, но у нас общая беседа, все в обороте всегда. Дело в том, что мне случилось 11 лет подряд здесь на BBC вести компьютерную передачу, которая называлась «Импульс». И я бы хотел сразу же процитировать Владимира Владимировича Путина, который недавно сказал: «Мухи отдельно, котлеты отдельно». Значит, пока что...
У нас это говорили «Ром отдельно, баба».
Ну да, помню, да, да. Пока что прямой связи компьютера с человеком нет. Ее нельзя исключить. Будут может быть, электронно-биологические системы. Пока они не созданы. А пока они не созданы, мы, будет непрофессионально говорить о нравах и склонностях компьютера. Хотя Танечка, сидящая здесь, постоянно с компьютером ругается, обзывает его разными словами. И в результате компьютер как-то начинает работать.
Наоборот, перестает окончательно.
Или перестает окончательно. Тем не менее, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Ну, я к компьютеру отношусь спокойно, поскольку я сама из IT-области произошла. Последнее мое компьютерное место работы была компания «Параграф», которая делала трехмерные интернет-миры.
«Параграф» у нас был представлен очень широко, и они провели у меня целую передачу. Действительно, исключительно интересная организация.
Да, ровно в те времена, когда я там работала.
Это был период, когда они разработали систему анализа почерка. Да, это то, что вошло в макинтошевскую систему распознавания рукописным средством.
У них есть отдельное направление, которое занимается виртуальными мирами, и я занималась им, да. И я делала серию тренингов для такой технической молодежи на основании этих виртуальных миров, под очень сильным впечатлением всяких виртуальных студий, в надежде что-то с этого вдохновенное получить. Потом поняла, что технологии можно как топор вынуть из человеческого общения, и эта виртуальная реальность, которая внутри головы, оказывается существенно ценнее, богаче, разнообразнее, да и проще говоря, интереснее на самом деле. Плюс оно существует действительно везде, и вот это вот самое интересное.
Но я к тому и веду, когда я говорил, что взаимоотношения с человеком, как человек с компьютером, не потому что компьютер вживлен нам в какие-то биосистемы, а потому что компьютер создан по образу и подобию человека, но не внешне, но, во всяком случае, по логике действия.
Но компьютер есть дефект, как говорит мой приятель-программист, компьютер делает не то, что ты хочешь, а то, что ты ему говоришь. Понимаете, да? Человек иногда можно добиться даже больше того, что ты хочешь, особенно если вы с ним в общем процессе. Вот тут там те же взаимные сны, существенно больше того, что ты хочешь.
Ну что ж, послушаем тогда Земфиру, нашу певицу, произошедшую из города Уфы, которую мне недавно она поет. Песня называется «Каждую ночь», и сочинил ее покойный Виктор Цой.
Небо течет вода, очень много течет воды. Говорят, там должно быть вещь. Говорят, это так всегда. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне.
Вспоминается мне еще один сон, когда деньги наши были неконвертируемые и, собственно, никому не нужны. Мне приснилась маменька, которая говорила мне: «Севушка, привези мне золото». Я говорю: «Зачем тебе, маменька, золото?» Она говорит: «А как же? Мы его раскатаем в тонкие полосочки и будем в рубли вставлять, чтобы денежки-то наши были конвертируемые». Вот она так вот конвертируемость валюты решила у меня во сне. Я к чему это веду? Что вы вряд ли занялись бы всерьез с нами, если бы вам самим какие-то сны программные не снились самой.
Снились. Вот после нескольких лет занятий психодрамой у меня была собственная подрама, на которой обычная процедура под названием «Вспомните исходную ситуацию» привела меня в ситуацию, когда я сказала: «Я знаю сказку, не знаю, откуда я ее знаю, точно не читала, но вот она и есть исходная». И эта сказка была довольно странная. Эта сказка была про...
Для того, чтобы уточнить ситуацию, вы пришли на семинар по психодраме.
Я училась в психодраме 3 года, и в конце 2-го года, наконец, мне дали поиграть про свое. И до этого все нормальные люди про бабушек и дедушек рассказывали, как происходное. А меня занесло в 14 век про монгольское племя, которое идет через Тибет в Россию.
Это вы пересказываете свой постоянно...
То, что мне пришло тогда, как исходник вот этой проблемы, о которой я говорила. Проблему можно произнести так, что как человек помогающей профессии, это для человека помогающей профессии всегда сложная история поставить границу, где нужно закончить помощь и заботиться о себе, и что есть помощь, как бы, да, и как надо помогать. Вот, и мне как бы привиделся такой, это называется дневной шмель вообще, это в психологии, это был как бы промежуточный такой вариант. И это монгольское племя, и его глава, ну, как не знаю, как он называется там, власть этого племени, он захватывает в Тибете женщину, женится на ней, и она родом умирает, рождает ему девочку. И девочка с особыми способностями, она шаманка, ведьма, не знаю, но она может вызывать дождь, она может предсказывать что-то. Она волшебная. И племени очень легко с ней продвигаться по территории, потому что она волшебная, но племени страшновато, потому что волшебство необычное для этого племени, это чужое волшебство. Она вырастает, как бы, да, и к моменту, когда они приходят на российскую территорию, она влюблена в одного из членов этого племени, который тоже побаивается. И этот молодой человек остается на российской территории, плюс всех жена русскую женщину, и остается здесь, потому что племени он жить уже не может. Из-за того, что он не может там продолжать свой род. И эта волшебная женщина, да, вот с тибетским таким вот корнями, она говорит, что я не буду ничему мешать, но я оставлю такое заклятие, что все твои дети будут чувствовать себя не на своей территории до тех пор, пока не родится девочка такая же, как я, которая не признает меня прародительницей. И тогда вот будет некое освобождение. Тогда моя миссия, не скажу, какая сейчас, поскольку ты не мой мужчина оказался, да, моя миссия будет донесена. И вот с этой сказкой я, значит, вот встретилась, при том, что я не занималась Тибетом и вообще ничего такого не ожидала. И это была вот такая сказка, мы с ней работали определенным образом. А потом мне приснился удивительный совершенно сон. И сон был такой, я рисовала вообще с детства. Это не профессионально, как бы профессию я получила ему, но вот рисовала. Мне приснилась барышня, которая сидит на встрече рода, как бы, да, это не прямо современное почти время, а может быть чуть пораньше. И эти родственники смотрят меня как немножко странновато, и она рисует картины. Это листки А4, горизонтальные акварель, и наверху какие-то такие палочки графические у нее получаются, черненькие, как елочкой нарисованные что-то. И меня дико раздражают во сне эти палочки, хотя я не понимаю, про что это. Акварель очень хорошая, там какие-то леса, поля и все такое. Они садятся за стол, стол прозрачный, стеклянный. И она сидит, у нее справа скамейка, и она мне откладывает эти листы. Акварель и эти палочки, акварель и эти палочки. И вдруг на пятом листе, когда они рядом ложатся, я понимаю, что палочки ужасно похожи на вот эти вот в музыкальных центрах, так как музыку показывают, когда она играет. Вот эти палочки, которыми показывается ритм музыкальный. И в момент, когда доходит, что это оказывается музыка, слева от нее появляется негр, у него вместо стола рояль. И он на этом рояле, такой настоящий джазовый негр, суперский такой. И он наяривает, глядя туда направо, на эти листы. С этих листов это божественная совершенно музыка. Вся аудитория, весь этот род, который смотрел на меня как на сумасшедший, смотрит на этого негра. Очевидно, что он неформальный лидер. Все вот как бы.
Это все очень интересно. Но да. Скажите, пожалуйста, как вы используете это для консультации бизнесменов?
Сейчас объясню. Когда я проснулась, я занимаюсь творческими решениями, то есть я занимаюсь ситуациями, когда ситуация кажется или выглядит неразрешимой. Творчество, здесь много разных моделей, но одна из них, которая всегда меня очень волновала, стоит в том, что для того, чтобы сгенерить творческую идею, нужно быть довольно интуитивным, ранимым, чувствующим и уязвимым. Да? Это барышня, которая во сне, она не понимает, что она на самом деле рисует в виде палочек. Она доносит сообщение, когда доносит поэт и говорит, это не я рисовал, это Бог водил моей рукой. Она не портит сообщение. А негр этот, это такая социальная личность, которая трансформирует вот эту исходную поэзию или музыку, или какое-то творчество, которое часто имеет разные приложения, непонятные природы, и люди его сопротивляются. Часто оно непонятное, не вписывается в обычную канву, но то оно и творчество. И это способ, когда это уже становится книгой, диссертацией, не знаю, там, произведением искусства и так далее, и проходит какое-то время, и люди догоняют, как говорит молодежь, и это уже вот все есть. И в бизнесе в том числе есть люди, которые генерят эти идеи, есть люди, которые их воплощают, и это разные таланты.
Это в науке очень хорошо известно, потому что все новые идеи часто выглядят странно. И, скажем, известен метод, когда техническое какое-то решение решают латеральным способом, другими словами, приглашают не специалистов в этой области. Они начинают, что такое говоря по-русски, гнать, и из этого полубреда иногда появляется решение вопроса.
Это верно. И безусловно, что если бизнес-тренинг, то я не прошу их смотреть сны прицельно, хотя иногда они приходят с интересными снами. Если бизнес-тренинг, я скажу, например, поскольку я занималась длительное время медиа-образованием и мультипликацией, у вас фильмы по фольклорным сказкам, которые сказки это сны человечества, а фольклорные сказки, они очень здоровые, материал такой, и там находится масса решений, и у меня есть масса клиентов, которые просто хлопали в ладоши и кричали, вот, наконец-то, эти гномы мне показали, что мне нужно делать. Вот с этим-то проектом как раз.
Каких гномов посадили? 7 гномов,
например. А я показывала прямо на тренинге и разбирала его. У меня есть тренинг, который просто на этом построен, по творческим решениям в бизнесе.
Танечка, вы без всяких предисловий. Ходите уже, мы вас слышим очень хорошо.
Да, я хотела спросить просто, каким образом, вот, раз вы привели пример гномов, мне очень любопытно, каким образом гномы могут помочь бизнесмену делать то, что он считает нужным делать?
А смотрите, что происходит. Когда происходит какое-то, ну, вот, что-то сбоит в бизнесе. А как правило, это означает, что были структуры, которые для какого-то времени были актуальны, потом они устарели, и реальность уже обгоняет. До того момента, пока старые структуры можно подлатать и сделать их работающими, никто новые идеи не принимает, потому что безопасность важнее. Идея про новые творческие идеи возникает, когда становится ясно, что по-старому не получается. Либо рынок давит, либо есть новые...
Это понятно, а новый тут при чем?
Сейчас смотрите. Гномы, на самом деле, существа очень творческие. Они разбиты на 7 типов. Это простейшая классификация. Следующего уровня классификации содержит 74 единицы. Оно сильно сложнее. Гномы простые, они визуализованные. Для того, чтобы продвинуть творческое решение, его нужно сначала придумать, потом его нужно в сообществе людей по-разному реагирующих, а гномы показывают основные типы реакции, продвинуть. И если вы не прошли идеи, которые хорошие, в бизнесе полно, мало идей, которые прошли через гномов, через ворчуна, который все критикует и все боится, через профессора со своими интеллектуальными конструкциями, через простака, который хуже воровства и все это перевирает и так далее, или через засоню, который хочет отдыхать и не хочет ничего менять. И на самом деле обминание этой идеи, образные этих людей и образные эти форматы позволяет увидеть, как она в реальности может быть воплощена. Это ты вот барышня, которая придумала вот эту музыку, перейти к нему, который вот берет ее уже играет. И это уже бизнес-проект.
И конкретно в том самом проекте, когда вы пропустили идеи данного предприятия через гномов, как это сработало?
Не могу назвать компанию, но у меня есть результат. Год назад мы сделали этот тренинг. Значит, для среднего менеджмента крупной компании мы сделали на базе вот как бы этого анализа, ну, грубо говоря, мы через гномов пропускали и через эти метафоры пропускали те конкретные идеи про интеграцию, про прописание границ, про функции, про новое пространство, которое компания должна завоевать. И у нас возникнул некий проект, вполне деловой. Безусловно, что на этих тренингах, кроме гномов, есть еще вполне деловые мозговые атаки, анализы, всякие такие вещи. И мы прописали некую программу. Прошел год, они ее не внедрили. У них есть ближайший конкурент. Я попросила человека, с которым у меня хороший контакт, ну, посмотреть, что они проиграли. Они потеряли 40% прибыли. Они посчитали. Они сейчас посчитали. От того, что они это не внедрили, вот эту гномскую модель творческую, они потеряли 40% прибыли. У них по сравнению с конкурентом такие же специалисты, такая же инфраструктура, тот же рынок. Устроено по-другому.
Простите, пожалуйста, а это любую фирму, значит, любой бизнес можно прогонять именно через гномов? Или нужно прогонять? Или это связано с тем, что человек видит во сне? Если он видит гномов, ему гнома, а если нет, то что-нибудь другое.
И я прогоняла разные бизнесы через гномов, потому что эта сказочка архетипическая, она для всех, для нас работает. Безусловно, есть еще другие сказки, которые я им тоже показываю. Есть сказочка «Красавица чудовище», для многих тоже работает. Вот. И я вот непосредственно бизнесменам стараюсь аккуратно подводить их ко сну, потому что в бизнесе принято быть рациональным, и это считается хорошим тоном. Неприятность состоит в том, что в современном мире это перестает рациональность и технологии перестают быть конкурентным преимуществом. И если там много лет назад между Nokia и Ericsson была технологическая разница, то сейчас между ними разница, что в одном есть, и там вовремя было введено подразделение под названием «женские телефоны», а в другом нет. Эмоциональная сейчас разница между бизнесами. Понимаете, технологически очень можно быстро все догнать. Интернет, проходит информация, все уже очень налажено. Разница в том, как люди улыбаются, как они относятся друг к другу и как они воспринимают друг дружки на виртуальной реальности.
Мы даже знаем Цефир, та фирма, которая создала сексапильные телефоны для дам особой формы.
и Эриксон, который специализировался на чисто технологических мужского вида телефонов. Ситуация была такая, что Эриксону пришлось недавно около 10 тысяч человек увольнять, потому что и телефоны их не пошли. А вот эти самые фирмы, которые просчитали вот этот технологический срез и некую эмоциональную завязку на технологию, они, естественно, эти самые 10 тысяч человек себе, видимо, вынуждены были брать на расширение производства. Но в этом месте, я думаю, мы сделаем перерыв и послушаем Эдиту Пьеху с песней «Зачем снятся сны», а после этого перейдем к рубрикам из Лондона. Так был открыт, а сейчас он становится еще более открытым, потому что московский микрофон закрывается, уступая Лондону место. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, событием это, правда, не назовешь. Но такое маленькое совсем событие. В последнее время появилась, можно сказать, целая промышленность, которая помогает нашим трудящимся справляться с работой. Говорят, что рабочий день и рабочая жизнь становятся все более и более напряженными, и люди все больше и больше страдают от стресса. Вот интересно, понадобится ли психологическая помощь человеку, который займет пост закупщика шоколада для чуть ли не самого знаменитого лондонского гастронома Fortnum & Mason, расположенного на Фешенебельной улице Пикадилли. Объявление о том, что этот пост стал вакантным, появилось в газетах в минувшее воскресенье. И, как сообщает начальник отдела кадров магазина Кэти О'Нил, от желающих уже отбоя нет. Вероятно, это неудивительно. В объявлении было сказано, что это лучшая работа в мире. Теперь, похоже, Кэти уже жалеет о том, что создала нынешней вакансии такую рекламу. Она получает массу заявлений от людей, которые честно сразу же признаются, что не имеют никакого опыта в шоколадной сфере деятельности, работают в самых разных других, так сказать, сферах. Но они очень любят шоколад. Даже ее собственная 9-летняя дочь Молли уже написала письмо директору магазина. Ну, если верить Дженни Корк, которая много лет была закупщиком шоколада для Fortnum & Mason, а теперь уходит, так сказать, на заслуженный отдых в другой отдел магазина, должность эта отнюдь не такая сладкая, как может показаться на первый взгляд. Такой закупщик должен путешествовать по всему свету, разыскивая самых лучших производителей шоколада, посещая самые разные шоколадные фирмы. Затем он должен дегустировать самые разные сорта.
Но это не так страшно все-таки.
А это вы так думаете? Он должен очень много и регулярно есть шоколад. И он должен решать, какие вот шоколадки достойны поступить на полки этого знаменитого лондонского магазина.
Есть старая русская поговорка. Бывает в жизни огорчение, вместо хлеба ешь печенье. Понимаете?
Да, ну вот Дженни Корк, которая 13 лет этим занималась, она утверждает, что это совершенно чудовищная работа, ужасная, и что она своему преемнику отнюдь не завидует. Впрочем, поразительно, что после 13 лет таких вот непрерывных дегустаций Дженни все еще весит примерно 55 килограмм. Правда, по ее словам, пробовала она только настоящий, высокосортный шоколад. А от него, для меня это было сюрпризом, хотите верьте, хотите нет, от него не толстеют. Да, можно еще упомянуть, что зарплату за эту чудовищную работу предлагают весьма приличную, несколько больше 50 тысяч долларов в год. Дженни Корк не только не растолстела, но обошлась без визитов к психотерапевту. Обойдется ли без медицинской консультации ее преемник, никто предсказывать не берется.
Да.
В любом случае, вот такая вакансия, если... Там мне говорено, кажется, даже, что нужно иметь британский паспорт. Так что, может быть, теперь
Россия
попросит. Вы боитесь набрать вес? Да. Дженни утверждает, что это не опасно.
Нет, мне, например, эта работа не нужна. У меня от шоколада буквально сразу начинается сводить что-то в животе.
Я просто, к сожалению, к нему равнодушна. Всю жизнь мне говорят, что это очень глупо, но вот как-то не очень это для меня интересно.
Ну, про шоколад много есть всяких психологических теорий, которые мы не будем затрагивать. Опасная тема.
Угу.
Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
3 августа 1957 года, 55 лет назад, состоялся первый запуск двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, созданной под руководством Сергея Павловича Королева. Это была боевая ракета, предназначенная для доставки, слово-то какое обыденное, атомного заряда. Но уже через 63 дня ракету запустили не с ядерной боеголовкой, а с искусственным спутником Земли. Простейшим спутником, как он официально назывался в технической документации. Шариком с двумя радиопередатчиками, посылавшими однотонный сигнал. Это был подвиг. Настоящий инженерный подвиг. Потому что приспособить к ракете, запускавшей на орбиту 5 с лишним тонн, легкий 80-килограммовый спутник, и переделать ее орбиту с межконтинентальной на круговую, околоземную, было технически достаточно сложно. Сергей Королев такой подвиг совершил. Тогда ведь требовалось любой ценой обогнать американцев, открыто планировавших запуск спутника в том же году. Обогнали. И началась многолетняя изнурительная гонка с Америкой, подорвавшая здоровье и самого Королева, и многих других специалистов. Американцы победили, высадившись на Луне, но только теперь гонка прекратилась, и началось давно желанное сотрудничество. 3 августа 1972 года, 30 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета о возмещении расходов на образование лицами, выезжающими из страны на постоянное жительство. Речь шла об эмиграции в Израиль. Хочешь выехать, плати выкуп.
Тогда должна была 13 тысяч заплатить.
Да.
Ну... Нет, я не заплатила, естественно, я дождалась, пока отменить.
Когда же я не могла заплатить? Но исчислять сумму выкупа было невероятно трудно. Ведь образование в СССР и среднее, и высшее было бесплатным, и этим хвалились на весь мир. Приходилось брать цифры, что называется, с потолка. Да и мир зашумел. Вспомнили торговлю людьми в ГДР, откуда западные немцы выкупали своих родственников. И указ, официально не отменив, применять перестали, как известно. 4 августа 1912 года, 90 лет назад, родился Рауль Валенберг. Шведский консул в Будапеште в годы войны, он выдавал подложные документы евреям, помогая им бежать в Швецию или Швейцарию. Гитлеровцы и их венгерские прислужники не арестовали Валенберга. Его схватили в 45-м году советские освободители. Увезли в Москву и убили. А потом десятки лет отнекивались, ссылались на липовые справки о смерти от сердечного приступа и так далее. До сих пор точная судьба героя Валенберга, дата, место и обстоятельства гибели окончательно не выявлена. 5 августа 1962 года, 40 лет назад, в Лос-Анджелесе, умерла в возрасте 36 лет от чрезмерной дозы снотворного американская кинозвезда Мэрилин Монро. Ее настоящее имя было Норман Джин Мортенсон или Норма Джин Бекер, даже точно неизвестно. Сирота, она провела детство в приютах и детских домах. Благодаря счастливой внешности стала фотомоделью, а после появления в журнале ее обнаженной фотографии получила роль в комедийном фильме. Слава пришла позже, когда Монро сыграла в фильме «Все о Еве». В 50-е годы Мерлин Монро была секс-символом Америки и снималась в нескольких знаменитых фильмах, например, в комедии, шедшей в Советском Союзе под именем «Некоторые любят погорячее», а потом это название было сочтено несколько фривольным, и картина шла под названием «В джазе только девушки». 6 августа 1657 года, 345 лет назад, умер гетман Украины Богдан, он же Зиновий Михайлович Хмельницкий. 8 января 1654 года на Переяславской раде он провозгласил объединение Украины с Россией. Отмечают ли ныне в Киеве эту дату? 8 августа 1902 года, 100 лет назад, в городе Бристоле родился один из величайших физиков минувшего века Поль Адриен Морис Дирак. В числе важнейших его работ предсказание, что должен существовать позитрон, электрон с положительным зарядом. Частица была затем обнаружена экспериментально. В 1933 году Поль Дирак получил Нобелевскую премию вместе с другим корифеем физической науки Эрвином Шрёдингером. Ученый скончался в Америке в 1984 году. 9 августа 1952 года, 50 лет назад, было подписано Советско-Китайское соглашение об обучении китайских граждан в советских вузах. В 1953 году, желая доучиться после лагерей, я поступил на 4-й курс Московского автомеханического института. На нашем потоке училась большая группа китайцев во главе с парторгом ЦК КПК Син Цзали, тоже студентом. Китайские ребята поражали нас на каждом шагу. Почти не зная языка, срисовывая чертежи и списывая формулы с доски, они учились лучше всех. Если к группе китайцев подходил кто-нибудь из наших, они моментально переходили на русский, как бы ужасен он ни был. Потому что неудобно говорить на языке, которого русский товарищ не понимает. Если у китайца просили что-нибудь объяснить, он бросал все дела и садился рассказывать, а потом требовал, чтобы рассказали ему для проверки. Обнаружив непонимание, китаец начинал объяснять заново. Так что мы уж знали, к ним с вопросами не подходи, замучают. И так далее. С тех пор могу сказать, я питаю особое уважение к великому китайскому народу. Кстати, среди тех студентов был и нынешний президент КНР Цзян Цземин, но я с ним, увы, отдельно не познакомился.
Спасибо, Леонид Владимирович. Хочу оповестить всех посетителей нашего веб-сайта seva.ru о том, что сайт временно не работает. Мы знаем об этом. Находящийся в Венгрии в отпуске наш веб-мастер получил добрую сотню писем, возмущенных и обеспокоенных этих наших посетителей. Но мы тут принимаем все меры. Тут идет бурная переписка между Алексеем Татищевым и администраторами самого там домена, всяких этих серверов и прочих штук. Они от нас требуют какие-то невероятные коды, которые уже никто не знает и забыл. Короче, обычная такая бюрократия, возведенная на виртуальный уровень. Собственно, это и подводит нас к беседе с нашим гостем Натальей Петровой. Мы просто хотим заверить всех посетителей нашего веб-сайта, что мы в ближайшее время по возможности все это дело восстановим. Итак, Наталья, мы говорим о снах и о их применении в решении креативных, как говорят сейчас, проблем или творческих проблем, скажем, для решения тех проблем, которые нормальным способом, кажется, разрешить нет никакой возможности. В ваших практикумах с бизнесменами, как вы их учите правильно засыпать или правильно готовиться ко сну с тем, чтобы во сне приснилось то, чего они ожидают?
Ну, история первая, не пить на ночь. История вторая. Понятно, что если перед сном вы смотрели телевизор, читали газету, и еще вас нагрузили проблемами все знакомые, то в голове ваша полная каша. Если вы еще после этого расслабились с помощью спиртного, то у вас получается то, что получилось в повести у Пушкина «Гробовщик», когда он вечером заснул после обильных излияний, и он приснил, что все покойнички к нему пришли требовать обратно свои гробы. Было масса неприятностей.
Утром же нельзя петь. Что же делать? Это вообще никогда не петь?
Если вы хотите посмотреть приличную сну, то лучше не пить.
Понятно.
Вторая вещь важная состоит в том, что Хорошим вечером, если вы хотите работать со снами, и если вы хотите, если вам нужно решать какие-то творческие задачи, и они не протыкаются никак, да, иными способами, хорошим вариантом является чтение фольклорных сказок, на самом деле, потому что они содержат в себе такие психотерапевтически здоровые стратегии решения разного рода проблем, и там можно много чего найти. И прежде чем заниматься снами, я занималась именно фольклорными сказками, классификацией их по... разным возрастным и прочим кризисом. Вторая важная вещь, которую хорошо бы делать вечером, это какие-то практики завершения дня. Это может быть мытье посуды, это может быть, не знаю, прибирание в доме. Если есть дневник сновидений, человек прицельно с этим работает, то это чудесная вещь. Есть старые русские, не только русские ритуалы о том, чтобы ставить свечку, как бы, да, не в религиозных целях, да, а просто как объект, на который смотреть, чтобы, когда смотришь на огонь, происходит некое другое состояние. Хорошие есть техники, когда слушается музыка прекрасная на ночь, не как бы не ритмическая, которая заводит, да, а та, которая приближает. Мне бы вперед, когда я слышал форен, например, в этих случаях.
Ну, а сам вопрос, когда сам себе человек задает вопрос или... задается мысленным вопросом или проблемой, которую он хочет во сне увидеть. На какой стадии это все происходит?
Сам вопрос обычно задается за время вечера. В принципе, можно какое-то количество раз к нему возвращаться и уточнять его. Все как можно больше приближаю к тому, что на самом деле вы хотите узнать. Сам вопрос последний задается уже в момент, когда вы засыпаете, и вы... иногда я его просто произношу, это удобный способ зафиксировать. Его хороший вариант его записывать. Ну, чтобы уж утром знал, про что спрашивал, потому что может быть такой сон, что все забудешь. Вторая важная вещь, которую нужно понимать, это то, что во сне приходит не решение, которое находится на сознательном уровне, а метафора очень целостная. И она может быть непонятна, и не обязательно она будет приятной, симпатичной, легко интегрирована в обычную реальность. Бывают сны, которые снятся как бы один раз, и вы не понимаете, что это, или считаете, что это глупость, и как-то вот не доходят. И тогда они, знаете, как вот китайцы в 10 раз заставляли выслушивать. Вот так же сон снится из раза в раз. У меня были такие серии снов, когда снился один и тот же человек, с которым были проблемы. Давно, очень давно. Но, видимо, вот сейчас, в текущей жизни, они разрешаются. Раз 10 он мне снился, безо всякого заказа. А если я просил, чтобы он приснился, он мне снится. Поэтому надо с уважением относиться к тому, что дает бессознательное во сне. Хороший вариант записывать. Бывает так, что через 2 года вы смотрите на эту запись и говорите, боже, как сейчас это кстати.
По этому поводу у меня есть чудная история. У меня есть англичанин, знакомый адвокат. Он живет на острове Уайт, на юге Лондона. Ему каждый раз во сне приходили какие-то чудесные решения всех его проблем или какие-то тексты, которые он, просыпаясь, просто помнил ощущение этого текста. И был в полном восторге, но самого текста или проблемы вспомнить никак не мог. И он жене неоднократно говорил, вот я найду способ, я как-нибудь это зафиксирую. И однажды он придумал, он положил рядом с собой на тумбочке диктофон и сказал, что как только мне сон приснится, я тут же надиктую его, и утром мы послушаем. И вот однажды утром он проснулся в отличном настроении, и жене говорит, Морин, сегодня ночью мне удалось это сделать. И за завтраком мы услышим, наконец, то самое, зачем я так долго гонялся. Они сели за утренний кофе, он торжественно включил диктофон, и оттуда понеслось. То есть не было ни одного разумного слога. Какие-то бормотания его, там, бульканье. Потому что во сне он, естественно, словами оперировать не мог. И какими-то звуками через силу записал что-то такое на ленту.
Нет, правда, что есть техники для биржи, есть специальные очечки, которые, если начинается быстрое движение глаз, они вас будут, вы записываете все это. Но правда и в другом, что так же, как при гипнозе эриксоновском хорошем, да, вот остается в голове то, что сознание может воспринять, так же и после сна утром остается то, что важно. Бывает, что у вас не что-то проработанное, не нужно вовсе это помнить, просто проработанное и все. На самом деле, самые замечательные сны, как бы, да, вот следующий уровень запроса сном на решение проблемы, это так называемые взаимные сны, когда ваши друзья начинают вам помогать, а вы помогаете им.
У вас пример есть, может?
Да. У меня есть любимая подруга, она психолог, специалист по посттравме. В отличие от меня, который занимается бизнесом и решением, как бы, деловых проблем, она занимается решением проблем человека, который, как бы, сбило, да, вот. У нас нет так называемые взаимные сны. Вот в каком смысле. Был период, когда мне снились египетские пирамиды изнутри, а я снаружи. Мы решаем одну задачу с разных сторон. И это была чудесная метафора, которая очень продвинула обеих. Последний вариант, вот, который был, я только что ездила на конференцию в Михайловское, она была посвящена Пушкину, и я под сильным впечатлением пушкинской ссылки очень много про это думала, о том, как он писал там Евгения Онегина, как его туда изгнали, и следили, и так далее. И посещала эти дома, и приехала вот буквально сегодня, и Лена мне говорит, а мне приснился очень странный сон, что мы с тобой едем через какую-то реку, подъезжаем к дому, дом деревенский, и там живет человек, который что-то гениальное такое создает, и за нами едет другой человек через эту реку, которого послали следить за этим первым, чтобы заморозить его возможности. Ха, так это Михайловская, значит, она подает ей фотографию, она говорит, да, это вот так и так, ну, здесь немножко пошире, здесь немножко поуже, да? Правда стояла в том, что когда она зимой ездила в Питер смотреть в Эрмитаж картины, мне снился Эрмитаж.
Хотя я... Эрмитаж вам не так близок.
Хотя Эрмитаж мне совершенно не близок, вообще я не имела... Более того, я не знала, куда она поехала тогда. Поэтому эта история про... Это не мистика. На самом деле, так же, как в реальной жизни мы думаем про общие проблемы. Как друзья, да, и как люди, занимающиеся близкой тематикой. И так же, как в реальной сознательной жизни ваши друзья могут подумать о ваших проблемах. Или ваши бизнес-партнеры, или коллеги могут сделать мозговую атаку. Так же это может быть во сне. Но это не делается механически. Типа, взяли, заказали всем своим сотрудникам быстро спать. Это должно быть связано с развитием, глубинным развитием отношений. То, что является ключевым конкурентным преимуществом, кстати, сейчас в бизнесе. Вот. Отношения внутри компании и снаружи.
Вот я как раз и хотел снова привести все к бизнесу, потому что те семинары, которые вы проводите с деловыми людьми, как-то этими компаниями оплачиваются, и я знаю, что у современных западных компаний на подобные мозговые атаки выделяются довольно значительные средства. И бизнесмены не дураки, они знают, что каждый вложенный рубль в такую подготовку своих сотрудников оборачивается им потом многократной прибылью.
Ева, можно несколько
слов? Ради Бога, давайте.
Значит, мозговая атака, как это называется, это перевод английского слова brainstorming, она состоит не в этом все-таки. Состоит она в том, что сходится несколько человек и говорят решительно все, что Бог на душу положит. Касательно бизнеса, и даже, может быть, не совсем касательно бизнеса. Все это протоколируется. И затем может оказаться, что среди этой болтовни нашлось что-то рациональное, что может быть применено. Это вполне рациональный, ничего общего со снами не имеющий способ, который проводится и в России довольно давно. Я участвовал в брейнсторминге в Новосибирском академгородке в 64-м году. Вот. Так что я не вижу
никакой... А сны у вас там были?
А?
Со снами вы имели?
Нет. Никаких снов там не фигурировало. Это один из методов, американский метод. Одни его признают, другие не признают. Но метод такой есть. Со снами это, по-моему, отношения не имеет. Я вот
время идет, да.
Идет
вперед, Леонид Владимирович. И Надежда Наталья Петрова, просто конкретно работающий человек в этой области, который получает заказы, который работает с фирмами. И работа это дает конкретные результаты, иначе она очередных заказов бы не получила.
Правда состоит в том, что, безусловно, я не укладываю своих клиентов во время тренинга спать, и не говорю всем спать, да, и сейчас у всех все зарубцуется. Это, что называется, высокий класс, который иногда происходит, иногда не происходит. Именно поэтому, как правило, я использую фольклорные источники, которые сны человечества, на которые можно опираться. Но правда состоит в том, что так же, как мозговую атаку можно сделать в сознательном состоянии днем, и так же, как анализируя, как он бил клиента вместе со своей подругой, которая специалист по посттравме, который может травмированных людей отследить, да, в этой ситуации. Точно так же мы с ней вполне можем сделать мозговую атаку, когда мы спим. И, безусловно, что то, что мы приносим как результаты наших снов, тоже такая каша, в которой не все годится для бизнеса. Но многие метафоры используются.
А если человеку ничего не снится? Ну вот такой несчастный человек, вот никогда ему ничего не снится.
У меня есть другая подруга, она бухгалтер. Она работает с 7 до 12, тянет семью, работает, учится и делает все такое. Говорит, почему мне ничего не снится? Я говорю, Вика, отдохни, начнет сниться. И я знаю, что когда люди начинают обращать внимание на это,
Я не работаю с 7 до 12, и мне ничего не снится, как правило.
Приходите ко мне на семинар, приходите.
Понятно.
Напишите просто e-mail мне хотя бы, да. Приходите на сайт nataliapetrova.ru. Напишите, там есть мой e-mail. Я вам отвечу. Мы что-нибудь придумаем. По крайней мере, на моих глазах прошло много людей, которые или ничего мне не снится, и потом вот такие красоты снились. Такая интересная... Это просто интересная жизнь. 8 часов интересной жизни. Это стоит того.
То есть вечер вы уже с предвосхищением как бы встречаете. Вы знаете, что впереди вас ждет интересная треть жизни.
Ну, иногда мне снится такое, что я не заказываю, но тогда я говорю, надо уже к этому отнестись.
Ну и тут самое время сыграть в 5 усталые игрушки и буквально уложить наших слушателей спать, потому что в Сибири время уже позднее, и поблагодарить Наталью Петрову, тренера-консультанта по творческим решениям и бизнеса.
Спасибо.
Спасибо, Наталья. До свидания, господа. Спасибо. Приятных вам снов, которые помогут решить все проблемы жизни.
Удачи вам.
Спасибо.
Спят усталые книжки, спят одеяло и подушки, ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам приснится. Ты ей пожелай мою. Обязательно потом в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее. Ласки.